Из цикла «Лучшие спикеры анонимных алкоголиков Америки». Дон Приц. Трезвый с 26 декабря 1967 года. Аудиозапись этого выступления была сделана 11 августа 1998 года в городе Аврора, штат Колорадо. Читает Григорий Т.
Меня зовут Дон. Я алкоголик. На сегодняшний день у меня изрядный стаж в сообществе анонимных алкоголиков. Моя домашняя группа называется группа AA. В длинной форме третьей традиции сказано, что любые два или более алкоголика, собравшиеся для обретения трезвости, могут называть себя группой AA. Мы именно так и делаем. Мы встречаемся в подвальном помещении исправительного центра каждую пятницу в 6 утра. На наших собраниях практически не бывает мертвого груза. Я тронут до глубины души тем, что я здесь с вами. Потому что когда я пришел сюда, на планете не осталось никого, кто мог бы или хотел бы поговорить со мной, кроме тюремных охранников. А теперь у меня сложились многолетние отношения с людьми, которые здесь находятся. Анонимные алкоголики для вас, новичков, это огромная семья. Но помните, как и в любой семье, здесь есть близкие и дальние родственники. Поэтому в AA так много групп. И существование каждой из них важно для того, чтобы вы могли понять, кто является вашей непосредственной семьей. Ну а уж потом можете тусоваться с дальними родственниками. Вам следует знать, что я трезв без перерывов. С 26 декабря 1967 года. Я говорю вам это, чтобы произвести на вас впечатление, но не собой. Но и не надо восторгаться. Я всего лишь старый алкаш. Вам надо радоваться тому, что если вы алкоголик, то можете больше никогда не пить. Срыв не является частью выздоровления. Вы можете сорваться, но это не обязательно. Где-то лет 5 назад из-за серьезной болезни, рассказами о которой я не стану морочить вам голову, мне пришлось оставить мой дом, группу и всех, кто меня поддерживал, и переехать из Колорадо в Северную Каролину, где и по-английски-то толком не говорят. Я переехал туда, а у них даже и оказалось неправильным. Я начал новую работу на новом месте, будучи больным. Но постепенно я вылез из своей башки и стал частью того, что там происходило. Все у них оказалось в порядке. Я работник по шагам. Я потрудился над тем, чтобы выяснить причину своей неприязни к тому, что творилось в AA Северной Каролины. И к тому, что заставило меня превращаться в козла, если честно. Когда меня что-то пугает, я становлюсь нацистом большой книги. Это моя защита. Разобрался во всем и исправил ситуацию. Занялся спонсорством нескольких людей. Правила у меня простые. Если я становлюсь вашим спонсором, вам придется появляться у меня дома в неудобное для вас время. Я буду читать вам большую книгу вслух, как это делалось для меня, потому что точно знаю, что вы не умеете читать. И мы вместе будем делать все, что сказано в книге, пока вы способны это выносить. Вы устанете, а я буду продолжать, потому что могу все это вынести. А потом мы начнем с вами ходить на собрания в тюрьмы, клиники и во многие другие места, потому что я знаю, что как только вы найдете Бога, вам нужно будет поделиться этим с кем-то. Вам необходимо это, у вас нет выбора. Это моя задача показать вам, куда мы должны идти. Итак, я работал с подспонсорными. У меня была своя малая группа, которую я вел до начала собрания. Я был частью происходящего. Дела на работе шли хорошо. Но знаете, духовно я умирал. И я не мог понять, почему. Помню, как-то разговаривая с одним приятелем, я сказал, не понимаю, что со мной. Я ведь стал хорошим показателем для дел Божьих. В чем же дело? Но меня учили слушать самого себя, когда я говорю. И я услышал то, что я сказал. Я стал хорошим показателем для дел Божьих. Именно в этом и была моя проблема. Моя цель не в том, чтобы демонстрировать Богу, на что я способен. Моя цель в том, чтобы дать Богу демонстрировать через меня, что он может сделать. Как только я разобрался в этом, все встало на свои места. Я надеюсь, что вам не придется блуждать, как мне, чтобы понять эту простую истину. Я живу уже 30 лет с осознанным пониманием присутствия Бога в моей жизни. Не могу сказать вам об этом ничего, кроме того, что где бы я ни был, Бог со мной. Это вне всяких сомнений. Чувствую ли я себя хорошо, плохо или вообще никак, это не имеет никакого значения. Он всегда со мной. Это факт. Однажды я проснулся в 6 часов утра, а его нет. Меня это не испугало. Не знаю почему, но не испугало. Однако у меня есть кое-какие привычки, которые я выработал. Я сразу начал молиться. Это, кстати, одна из привычек, которой стоит обзавестись. И молитва была простой. Мне надо знать, что ты здесь. Мне надо быть рядом с тобой. Мне надо узнать тебя поближе. Вдруг зазвонил телефон. Это в 6 часов утра. Это был Белли. Он сказал: на прошлой неделе у меня было 7 лет трезвости, но я сорвался. А у Алана было 12, но он тоже сорвался. Еще у нас в группе есть один парень, который вот-вот сорвется. Знаешь, говорят, что иногда ты собираешь людей в выходные и работаешь с ними по большой книге. С того, что мне известно, те, с кем ты работал, не пьют. Ты бы мог поработать с нами? А у меня есть еще одна привычка. Я говорю: конечно. После этого разговора я продолжал молиться. Мне надо знать, что ты здесь. Мне надо быть рядом с тобой. Опять зазвонил телефон. В то утро я все никак не мог одеться, потому что телефон продолжал звонить. А я продолжал молиться между звонками, пока до меня вдруг не дошло, что этим он говорит мне: если ты хочешь узнать меня ближе, узнай детей моих. Если ты хочешь быть рядом со мной, будь рядом с моими детьми. Видите ли, все вы – это подарок мне. Я всегда потрачу время на то, чтобы сказать вам, что люблю вас за это. С того момента, как Бог разбудил это во мне, я должен говорить об этом людям. И вы сегодня предоставили мне такую возможность. Без вас все это свернулось бы во мне. И тогда я бы стал омерзителен. Вы когда-нибудь встречали духовного человека, который ни с кем не делится своей духовностью? Такие люди отвратительны. Не дай Бог. Я алкоголик, который не знал, что он алкоголик. На тот момент, когда вы нашли меня, я вас не искал. А с какой стати я буду искать вас? Я же не знал, что я алкоголик. Вы нашли меня в одном из государственных учреждений, куда меня определили как социопата второй степени. Я до сих пор не знаю, что это значит, но уверен, что ничего хорошего в этом нет. Офицер федеральной полиции, которому я был обязан докладывать каждые 2 недели в течение своего досрочного освобождения, установил, что я психопат. Врачи записали меня в маниакально-депрессивные наркоманы. А я только знал одно – я знал, что я жутко устал. Поэтому было очень важно, что вы нашли меня. Мне бы никогда не пришло в голову искать вас. И теперь я тот алкоголик, который является членом АА и вылавливает других алкашей. А самое лучшее место для ловли – это собрание АА. На них полно людей, которые не знают, что они алкоголики. Им сказали, что они такие. И они сами говорят, что они такие, но они не имеют ни малейшего представления, что это значит. И поэтому они начинают сомневаться, алкоголики они или нет. А если алкоголик задумывается над этим, то в один прекрасный день обязательно решит попробовать, кто он такой. Непременно решит. И он может погибнуть. Давайте я расскажу вам немножко о своем алкоголизме. Первый раз из-за алкоголизма я попал в федеральную тюрьму, когда мне было 19 лет. Потому что я алкоголик, а не потому что я крутой бандюга. Я сидел в трех тюрьмах. И не потому что я криминальный авторитет. Настоящие гангстеры не попадают в тюрьму ни разу. Когда я начинаю пить, я не могу остановиться. Я теряюсь и не могу найти дорогу домой. А когда ты служишь в военно-морском флоте, замечу вам, это считается довольно тяжким преступлением. Я убежал из дома, когда мне было 17, потому что Денвер был для меня слишком маленьким городом. Меня выгнали из школы за прогулы. Когда я начинал пить, я пропускал занятия. Пошел служить во флот, чтобы спасти Америку от коммунистической угрозы и вернуться домой героем. О, как я хотел быть чьим-то героем. Вы же понимаете, о чем я говорю. Есть даже портрет героя. Я бы вернулся издалека после всех освободительных войн в моей синей форме, в белой бескозырке, слегка набекрень, глаза с прищуром, как у Богарта. И я бы не спеша продефилировал по улице, немножко прихрамывая. Моя хромота подтверждалась бы пурпурной медалью на груди, которую я получил за то, что накрыл своим телом гранату, спасая остальных бойцов взвода. И проходя мимо ребят на улице, я бы слышал, как они говорили друг другу: «Вон он идет, это он. Он мой друг, я с ним разговаривал». А дальше, проходя мимо стайки девчонок, я бы услышал тот звук, которого так жаждала моя душа, такой исполненный томлением полувздох, полустон. В свои 19 я уже сидел в федеральной тюрьме в Токио, Японии. Все началось с того, что я выпил, находясь в 24-часовом увольнении в Лонг-Бич, Калифорния. А 22 дня спустя я все еще пьянствовал где-то в трущобах Лос-Анджелеса и просто не мог вернуться обратно на корабль. Я еще не закончил пить. На 23-й день мое сумасшествие улетучилось, и я добровольно сдался военным властям. Это и есть алкоголизм. Я узнал об этом из мнения доктора в книге «Анонимные алкоголики», где говорится о людях, работавших над какой-то деловой операцией, которая в определенный день должна была решиться в их пользу. Но за день до этого они выпивали, и каждая встреча срывалась. И тогда я стал понимать, о чем идет речь. Я ни на секунду не сомневаюсь, что я не планировал делать все то, что вытворял, когда я пил. Одна из вещей, которая раньше бесила меня, это то, что я совершаю несвойственные мне поступки. Я ведь на самом деле глубоко порядочный человек. Это единственное, чем я всегда хотел быть. Бойскаутом. Правда, бойскаут у меня получался какой-то корявый. Я из тех, кто пытается помочь вам перейти улицу, прежде чем узнал у вас, собираетесь вы вообще переходить ее. Я хотел получать результаты, но не платить за них. Я вырос в семье музыкантов. Мой брат – один из самых выдающихся в мире музыкантов, играющих на синтезаторе. И я говорю это, потому что последние 2 года его регулярно зовут в Россию преподавать в Москве. Он востребован в скандинавских странах. В 19 он писал музыку со Стэном Кентоном. Он руководил армейским оркестром, когда ему был 21 год. А он рос рядом, в соседней комнате. Получается, что мое детство было не таким уж кошмарным. Моя сестра, храни ее бог, ушла на пенсию с позиции члена правления корпорации IBM. Сегодня она торгует частной собственностью, но только для того, чтобы быть хоть чем-то занятой. Она заработала большие деньги, нарожала чудесных детей. Теперь ее дети плодят детей. Я недавно был на очередном семейном сборе. Вокруг бегали маленькие люди, очень похожие на меня. Но я не имел к этому никакого отношения. У нас в семье сейчас проблема найти подходящих мужей нашим девчонкам. Потому что нынче большинство молодых ребят просто чокнутые. А у нас в семье при рождении ребенка отношение такое: «Ой, у принцев еще один ребеночек. Здорово, давайте его растить». Видите ли, я вырос в нормальной семье. Вы уж извините. Это не значит, что у нас дома не было трудностей. Обычное человеческое состояние предполагает очень низкий болевой порог. Будь это боль физическая, эмоциональная или психическая. Для людей она всегда трудна. Когда я наладил свои отношения с отцом, то мне открылась одна очень важная вещь. Дело в том, что мой отец и мой дед в поздние 1920-е и ранние 30-е годы были во главе Ку-клукс-клана штата Колорадо. У них были довольно странные понятия. Но потом у моего отца произошло духовное пробуждение. Его понятия изменились, и он снял с себя мантию. Так вот я подумал, как бы было ужасно, если бы я оставил эту мантию на нем, когда он сам уже снял ее. А ведь я делал это в течение многих лет. Это часть того, что делает для нас девятый шаг. Мы исправляем такие вещи. Я носил подобную мантию всю свою жизнь. Что-то случилось со мной, когда мне было 6 лет. Но я такая важная личность в этой вселенной, что в 46 я по-прежнему зациклен на то, что со мной тогда произошло. И теперь это раздуто до невероятных пропорций. Я поздоровался с вами, а вы были заняты и не ответили мне. Спустя 40 лет со мной в детстве дурно обращались. Только не говорите мне, что вы такого никогда не испытывали. Я не вписывался в свою семью. И что самое интересное, если бы сегодня мне пришлось составить список качеств семьи, в которой я бы хотел вырасти, получилась бы именно моя семья. Чтобы вы поняли, я приведу вам один пример того, какая любовь была у нас в доме. Мой отец был уже при смерти, у него была гангрена. Но у них была 66-я годовщина свадьбы, которая должна была состояться в субботу. И он дотянул до этой даты. Он отпраздновал ее вместе со всеми. Во вторник он уже был в коме, а в четверг покинул нас. А я не вписывался в это. Это называется отбывать срок. Я провел долгое время в ожидании того, когда же, наконец, мои люди прилетят из космоса и заберут меня отсюда. Я не думал, как думаете вы. Я не чувствовал так, как чувствуете вы. Я рос, чувствуя себя неуместным. Когда ты смеешься на похоронах и плачешь на хоккейных матчах, люди начинают смотреть на тебя как-то странно. Ну а потом я пришел сюда. А вы такие же двинутые, как и я. Здесь я в своей тарелке. Я принес весь этот бардак в алкоголизм. Я не могу винить алкоголизм в том, что я был таким. Мой алкоголизм просто сделал этот бардак приемлемым. У меня были злые спонсоры. Они говорили мне правду. Однажды я рассказывал своему спонсору о том, что я когда-то натворил, потому что я напился. А он сказал мне: «Туфта, это ты приукрасил. Ты сделал это не потому, что напился. Ты напился, потому что боялся сделать это на трезвую голову». Да, он был абсолютно прав. Так, когда мне было где-то 15 или 16 лет, классы и коридоры школы были не для меня. Я шлялся с 6 абсолютно никчемными отморозками, которые тоже нигде не было места. Мы носились, как бешеные, хулиганили, озлобленные на всех. Знаете, когда ты не вписываешься, остается только одна ответная реакция. Ярость. Потому что ты становишься злым. И если вдуматься, это вполне закономерно. Поэтому мы материли всех вокруг. И подход всегда был такой: если я не могу быть таким, как ты, я буду лучше тебя, или ты будешь хуже меня. Одно из двух. Но так или иначе, я буду продолжать отстраняться от тебя. Однажды знакомый парень с военной базы купил нам бутылку виски. Мы должны были поехать за город, напиться и весело провести время. Мы понятия не имели, что это означает, но этот парень сказал нам, что так надо сделать. И мы сделали. В этот вечер я испытал то, что в книге анонимных алкоголиков описано Карлом Юнгом как духовное пробуждение. Мысли, эмоции, духовные ценности, которые когда-то играли ведущую роль в жизни этих людей, вдруг неожиданно отодвигаются на второй план, и совершенно новые представления и мотивы поведения начинают давлеть над ними. Выпив, я изменился. Я не почувствовал себя лучше. Я стал другим. В начале этого вечера я был злой, испуганный, маленький и некрасивый. Стоило мне выпить пару стаканов, и у меня появились планы. Если вы понимаете, о чем я говорю, значит, я в правильном месте. Ни алкоголики не поймут, о чем я сейчас говорю. Был у нас в классе один пацан, который относился ко мне, ну, скажем так, плохо. Я смирился с тем, что я трус и позволял ему измываться над собой. А теперь вдруг я собрался встретиться с ним на площадке, где собиралась молодежь, и наломать ему хорошенько при всех. У меня не было мелких планов. И нет сомнений, я бы мог тогда это сделать. А еще у нас в классе была девочка, которая относилась ко мне как к пустому месту. И я собрался встретиться с ней. Тогда я бы мог это сделать. Но все, что стоит того, чтобы это сделать, стоит того, чтобы в этом переусердствовать. Если одна сработала, бери 10. Это не девиз. Это у меня в генах. Я не задумываюсь над этим. Это происходит само собой. Бог пользуется этим иногда. Он использует это для того, чтобы вытащить меня из кровати и отправить служить ему. А ведь я даже идти не хотел. Тогда он может пощекотать мое самолюбие, и оно приведет меня туда, где я должен быть. А Бог появляется сразу после этого. Он со мной всегда, но порой меня надо подтолкнуть. Я хочу дать вам кое-что сегодня, а не просто разглагольствовать тут. Я дам вам одну молитву, которая помогла мне понять определенные вещи. Видите ли? Даже в самом лучшем случае у меня во всех делах будет фигурировать какая-то личная выгода. Я ничего не могу с этим поделать. Для меня духовная жизнь – это предусмотрительная личная выгода. Я наконец-то понял, что для меня самый лучший способ получить что-то, а тем более то, что я хочу, это позаботиться о том, чтобы вы получили то, что вы хотите. Это и есть предусмотрительная личная выгода. Это не все, из чего состоит духовная жизнь, но это хорошая база для нее. Так что иногда по утрам я просыпаюсь и знаю, что у Бога есть для меня работа, а я не хочу ее делать. Я хочу поваляться в кроватке, как маленький мальчик. Я устал, не хочу сегодня заниматься этими делами. Ты меня гоняешь уже 10 лет, сил моих больше нет. Дай мне отдохнуть. Он, кстати, позволяет мне с ним так разговаривать. И со временем я научился говорить. Я не хочу это делать сегодня. Очень не хочу. Но за все то, что ты сделал для меня, я пойду и сделаю это для тебя. И я меняюсь. Так что если вы когда-нибудь окажетесь в такой ситуации, попробуйте делать то, что делаю я. Может, для вас это не сработает, но для меня это срабатывает всегда. А в тот вечер я так и не набил морду своему обидчику, потому что выпил слишком много и чуть не умер от алкогольного отравления. Вместо триумфа в драке и прогулки с хорошенькой девочкой, все, кто собрались тогда на площадке, видели, как мои друзья тащили меня к машине, пока я продолжал блевать. Теперь вы знаете, как я пил. Всегда слишком много. Всегда больше, чем выпивали нормальные люди. Если бы моя жена когда-нибудь выпила столько, что ее вырвало, она бы больше никогда в жизни не притронулась к алкоголю. Но у меня это в крови. Случалось, что я пил, И пора было остановиться, потому что все органы в моем теле заявляли: «Если ты выпьешь еще один глоток, мы сдохнем!» И тогда я засунул два пальца себе в глотку, чтобы освободить место, потому что я еще не закончил бухать. Это уходит далеко за пределы эффекта, который дает алкоголь. Это алкоголизм. Китайцы описали это с абсолютной точностью. Сначала человек поглощает алкоголь. Потом алкоголь поглощает алкоголь. А в конце алкоголь поглощает человека. Алкоголизм – это алкоголь, поглощающий алкоголь. И в этом у меня нет никакой свободы выбора. Я алкоголик. Если вы такие же, у меня для вас есть хорошая новость. Вы обречены. Это не лечится. И по сей день, несмотря на то, что мы сумели отправить человека на Луну, у нас нет никаких средств, чтобы, когда я выпью, остановить мое внутреннее требование. Еще! Давай! Сейчас! Больше всего на свете я хотел быть хорошим отцом и хорошим мужем. И я не смог. Я наделал детей. Это просто. Но только когда я закончил свою инвентаризацию секса, выяснилось, что мне просто повезло. Я не имел ни малейшего представления о том, что делал. Мужики, ну давайте признаемся. Я узнавал о женщинах от мужчин. А они ничего не знают о женщинах. И как же после этого я могу выстраивать хорошие отношения? Ну, серьезно. Знаете, я наконец-то поумнел. Стал узнавать о женщинах от женщины. Я женат на ней уже 22 года, и мы ни разу не поссорились, я клянусь вам. Так или иначе, она права в большинстве случаев. Она считает, что я самое очаровательное существо, которое она когда-нибудь встречала. Я с ней согласен. Я старался как мог вести себя нормально, обеспечивать свою семью и быть хорошим отцом. Я действительно прикладывал усилия. Пока я не протрезвел, у меня всегда были хорошие начинания. Я мог упасть и подняться, так что через несколько недель мое падение забывалось. Я был спринтером по жизни. Думаю, что самый большой урон, который я нанес моей семье и всем тем, кто любили меня, заключается именно в том, что я продолжал подниматься. У них вновь появлялась надежда. На этот раз у него все будет хорошо. А потом я опять сбивался с толку и падал. Слава Богу, настал день, когда я больше уже не мог подняться. Я, признаться, расстраиваюсь, стоя здесь, потому что я так давно живу с ощущением постоянного присутствия Бога, что мне понадобится 24 часа, чтобы рассказать вам обо всем этом. А у меня всего лишь час. И одна из вещей, которую я хочу вам рассказать, это то, что произошло со мной с тех пор, как я умер. Рождественская неделя 1967 года оказалась для меня финальной. Я больше не мог так продолжать. Я протрезвел не из-за правды. Я протрезвел, потому что исчерпал всю свою ложь. Надеюсь, никому из вас не понадобится заходить так далеко. Я был досрочно освобожден из тюрьмы и находился под федеральным надзором. Я получал пособие на двух детей, которые жили со мной, и в это время регулярно кололся спидами. Сразу скажу, что я не наркоман. Я алкоголик, у которого, походу, большой опыт с наркотой. Здесь я не уделяю много времени беседах об этом. Если хотите поговорить со мной на эту тему, давайте сделаем это в другом месте. Я не мог встать с кровати без очередной дозы. Мне нужен был укол, чтобы я мог пойти и что-нибудь украсть. Когда мне удавалось искрести денег, чтобы выпить и снова заснуть. Ну и, может быть, купить что-нибудь из еды. Такой была моя жизнь. Я весил 60 килограммов. Хотя при встрече со мной, я бы сказал вам, у меня с пацанами все хорошо, семья в порядке. Но никакого порядка в этой семье не было. а были два мальчишки, которые жили с сумасшедшим. Я вырос в нормальной семье и знаю, как выглядят рождественские праздники. В семье, где я рос, они именно так и выглядели. Большая елка, точнее ель из леса. Все в украшениях, гирляндах, фонарях, теплые запахи яблочного сока с корицей, горячий шоколад с пастилой. В доме много гостей, к нам всегда съезжался народ. Люди любили моих родителей. Мой батя был уникальным кадром, он был гением. Уровень его гениальности пытались, но так и не смогли определить. Он был за пределами всех известных тестов. При этом он умудрялся вести себя как простой парень. И это делало его еще более оригинальным. Люди обожали моего отца и мать. К ним постоянно приходили гости. А ко мне никто не пришел в Рождество 1967 года, кроме 16-летнего мальчишки, которого я угостил наркотой. Он был моим курьером, потому что у меня уже не было сил развозить товар. Даже офицер полиции, который регулярно навещал меня для проверки, не приехал. Он заставил меня появиться у него. Но у нас все в порядке. 24 декабря мы пошли прогуляться, потому что папа испытывал беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. Это не описание состояния. Это стиль жизни. Поэтому мы много ходили. На этой прогулке мы нашли доллар в снегу и отправились на распродажу елок, поглядеть, что на него можно купить. Елки в этом году у нас не было, потому что я не получил чек на пособие. Добряк, который продавал елки, дал нам за доллар самую большую из тех, которые у него были. А я, будучи алкоголиком, разумеется, взял самую большую. Я до сих пор помню эту картину. Потолки у нас 2 метра с небольшим, а елка почти 3 метра. Мы украсили эту елку всяким мусором. Я сходил в маленький промтоварный магазинчик на углу. Помнится, что в тот момент я ненавидел весь мир. Хозяин магазина, еще одна добрейшая душа, дал мне в кредит детскую рубашку и детские ковбойские сапоги для подарков моим сыновьям. Мы с пацанами завернули все это в голубое полотенце и положили под елку. Именно тогда я почувствовал, что разваливаюсь. 25-го, в день Рождества, мы пошли к моим родителям. Мне бы в голову не могло прийти не появиться у них на Рождество. Мой отец встретил нас у дверей и сказал: «Дан, прости, но твоя мать больше не хочет, чтобы ты появлялся в этом доме. Она не может продолжать смотреть, как ты гробишь себя». И моя ложь улетучилась. Это была всегдашняя простая ложь. Оставь меня в покое, я никому не делаю плохо, кроме себя. И вдруг я понял, что это ложь. Я понял, какую боль я причинял людям, которых я любил, которые были рядом со мной и, конечно, моим детям. А потом самая последняя моя ложь вдруг рухнула, когда отец втихаря провел нас в подвал. Если бы вы меня спросили еще утром, я бы сказал вам, что на все, что всем на меня наплевать, и что нас никто не любит. А он превратил это мое убеждение в ложь. После этого короткого визита я отправился домой полной жалости к себе. А что еще мне оставалось? Потом жалость к себе перешла в правду. А правда заключалась в том, что в тот момент у меня не было никаких причин продолжать жить. Ни одной. Я стал абсолютно бесполезным. Я уверен, что на дне человеческих мучений, всех человеческих мучений, находится сознание именно этого факта. Я абсолютно бесполезен. И все. Но мы обещаем вам здесь, что когда вы протрезвеете, ваша жизнь станет полезной. А если вы сможете быть полезны, вы сможете жить. Позвольте сказать о том, что пугает меня сегодня. Я вижу людей с 30, 35 и 40 годами трезвости, кончающих жизнь самоубийством. Для них пить – это уже не вариант. Но они перестают быть полезными. И им приходится умирать. Это ужасно. Но так как вы оказались добры по отношению ко мне, и благодаря вам я все время занят, разрешите попросить вас об одолжении. Пожалуйста, займите чем-нибудь тех из нас, кто уже давно находится здесь. Потому что если я стану бесполезным, то я умру. А я не хочу умирать. Знаете, как занять нас? Пригласите нас куда-нибудь. Подогрейте наше маленькое самолюбие. Мы говорим вам, новичкам, что вы нужны нам, это правда. Но и нам необходимо знать, что вы нуждаетесь в нас, старожилах. Что ты думаешь по этому поводу, Дан? О, если бы вы только знали, как я люблю этот вопрос. В тот день сила Божья начала работать в моей жизни. Я верю, что все сводится именно к силе. Недостаток силы – вот моя дилемма. И я нашел силу. Я всегда был ее искателем и всегда буду. Я не могу больше так жить, поэтому вечером я взял двухмесячный запас наркоты и засадил себе в вену. Потом я выпил все спиртное, что было в доме, лег и умер. Я действительно верю, что умер тогда, потому что после этого дня я ни разу не выпил и не заторчал ни на чем. У меня даже мыслей таких не появилось. Но чувствовал я себя очень хреново, когда я проснулся утром. Я ведь, честно говоря, не планировал проснуться. К тому же у меня возле дверей стояли полицейские. А это, кстати, было лишним подтверждением того, что я не умер. Мы говорим с новичками о духовных пробуждениях как о чем-то приятном. Не верьте этому. В рождении заново нет ничего приятного. Каждый раз, когда я просыпаюсь духовно, первая мысль, которая приходит ко мне в голову – кажется, я потерял разум. И это потому, что я действительно потерял его. То, чем я пользовался до этого, исчезло. Теперь у меня новый разум, но я не знаю, что с ним делать. Поэтому я молюсь и беседую с людьми, которые прошли по этому пути до меня. И я очень осторожен в выборе тех, с кем я говорю. Поймите, я люблю анонимных алкоголиков, но анонимные алкоголики не сделали меня трезвым. Я был трезвым 5,5 месяцев, прежде чем вы нашли меня. Я принадлежу к анонимным алкоголикам, потому что Бог привел меня сюда. И вы показали мне, что моя жизнь может иметь смысл. Поэтому я обожаю вас, и я один из вас. Но если вы думаете, что я доверю вам свою жизнь... Вы с ума спятили. Я сижу на собраниях и слушаю, как вы снова и снова рассказываете, что вы не можете управлять своими жизнями. Так с какого ляду я доверю вам свою? Да, вместе мы, может быть, справимся. Я не говорю ничего плохого про собрания, но я видел, как собрания убивали людей. Если бы собрания работали, то все, кто на них ходит, никогда бы не пили. Пожалуйста, не поймите меня превратно, без собрания мы бы все начали пить. Но речь идет о гораздо большем, чем не пить. Я никогда не пообещаю кому-то только трезвость, кроме первых, может быть, 2-3 дней, когда это единственное, что имеет значение. Потому что я алкоголик, и для меня трезвость – это абсолютно невозможное состояние. Слишком уж оно болезненное. Имеющее значение трезвость – это другое. Но обычная трезвость отменяется. Я пил, потому что не мог выносить обычной трезвости. Помню, как я пришел к психиатру, который хотел, чтобы я проникся своими чувствами. Я вас умоляю. Проблема не в том, что когда я трезвый, проблема-то в ними, вот, кстати, именно в том, что когда я трезвый, то я проникнут всеми своими чувствами одновременно. Я не могу понять, страшно мне, или я радуюсь, или я на взводе, черт ее знает. Я только знаю, что совершенно не могу этого переносить. Итак, Бог взялся за дело. И я говорю это, потому что всегда наблюдал за источником силы. На момент, когда все это произошло, я был условно освобожден из федеральной тюрьмы и задолжал им 5 лет за свое неблагоразумное поведение в 66-м году. У штата я проходил по 9 обвинениям, одно из которых грозило мне сроком от 3 лет до пожизненного заключения. Областной прокурор обещал, что будет выдвигать эти обвинения по одному после того, как мы разберемся с первым. Но меня это не волновало. В ту рождественскую ночь 1967 года я полностью сдался. Когда я пришел в себя, я был в чудесном состоянии. Правда, чувствовал я себя не лучшим образом. У меня было тело, которое отказывалось умереть на тот момент, и ум, который не работал никогда. Я был готов идти куда угодно, делать что угодно, лишь бы не быть собой. Таким было мое состояние, и я не мог его объяснить. Я прошел детокс в Денверской окружной тюрьме. Хорошее местечко для таких дел. Никогда не забуду. 6 недель мышечных спазмов и головных болей. Это было ужасно, но не худшее из того, что мне довелось испытать. И память об этом не сохранит мою трезвость. Но, может быть, поможет мне быть хорошим спонсором. Так что, если вы придете ко мне после 5 недель мышечных спазмов и головных болей и скажете «я умираю», я могу посмотреть вам в глаза и ответить «пока что нет, у тебя есть еще неделя». Из-за моего согласия идти куда угодно произошла удивительная вещь. В день суда мы с моим адвокатом сидели у окружного прокурора, и он сказал нам, что в беседах с федеральными властями, которые были хорошо знакомы со мной, они пришли к выводу, что я болен. Ну, я, конечно, согласился. Ведь я знал это уже давно, и они предложили мне, что если я признаю свою вину в менее серьезном обвинении, то мне дадут от 1,5 до 3 условно и передадут меня федералам для отправки на лечение в госпиталь, который находился в Форт-Уорс, штате Техас. Ну, я сразу, разумеется, подписал бумаги, я же не идиот. Федеральный госпиталь в Техасе лучше, чем зона. Если вы знаете что-нибудь про силу, то вам ясно, что после этого Дон должен был отправиться из Денвера в Форт-Уорс. Сила штата и сила федеральных властей стали действовать. Но спустя 5 дней я оказался в общей камере тюрьмы штата Колорадо. И я помню, как сказал: «Вы не можете так со мной поступать». Как вы понимаете, я тогда еще был не очень дружен с реальностью. И тогда вы нашли меня. Я не искал вас. Вы сами пришли за мной. Вы прислали 3 из вас. Я скажу вам, ваш внешний вид был далек от ангельского. Прям скажем, уроды. Номера на груди. Знаете, заключенных в тюремной одежде выглядят пугающие, а улыбающийся сидельц так просто наводит ужас. У этих ребят были на лицах улыбочки, которые как бы говорили: «Я знаю кое-что, чего ты не знаешь, и если ты не узнаешь этого сейчас, то ты можешь не дожить до конца дня. Если хотите стать хорошим спонсором, культивируйте такую усмешку». Нас позвали и сказали, чтобы мы слушали их. Я пошел, так как делать было нечего. И я слушал. Может быть, впервые в жизни я действительно слушал. Если вы новичок, все, что от вас требуется, пожалуйста, слушайте внимательно. Суть сводится к тому, чтобы убрать с пути все то, что мешает мне слышать голос Божий. Необходимо стать слушателем. В основном он говорит через вас. Потому что он знает, если придет сверху, то я могу учудить что-нибудь дикое с этой информацией, и я начну ее интерпретировать. Один из этих ребят встал и сказал: «Меня зовут Док, я алкоголик. А это значит, что я бессилен перед алкоголем, и перед охраной, и перед наркотой, и вообще перед всеми обстоятельствами своей жизни. Моя жизнь стала неуправляемой. Если кто-то из вас умником думает, что может управлять своей жизнью, посмотрите-ка на ту награду, которую вы получили от штата за отлично выполненную работу». И я услышал его. Он продолжал: «Ваши лучшие мысли привели вас в тюрьму. Похоже, что дела у вас не ладятся. Я опять услышал его. Это были бы жестокие слова, если бы у них не было продолжения. Но мы можем научить вас мыслить иначе. Мы можем показать вам, как жить таким образом, чтобы ваша жизнь имела смысл для вас и для окружающих. Я должен вам сказать, что сегодня многим непонятен смысл моей жизни, но мне глубоко плевать. Она имеет смысл для меня, для моей жены и для моих дочерей. Похоже, я нравлюсь своему шефу, потому что я уже дважды подавал заявление об уходе, а он меня не отпускает. По-моему, это забавно. Всякий раз, когда я собираюсь уходить, меня повышают в должности. Надеюсь, мой шеф не услышит эту запись. Видите ли, я теперь работаю в исправительной системе. Вот кто бы мог подумать. Нам не разрешали сразу начать ходить на собрания ЭИ. В пятницу вечером в тюрьме было собрание, к которому приходили люди извне. Час они вели собрание, и час его вели сидельцы. Нам запретили посещать его. Мы должны были сначала пройти подготовку, которая заключалась в том, что в течение 5 недель по выходным мы были обязаны отказаться от всех развлечений во дворе тюрьмы и проходить школу 12 шагов. Мы с моим дружком Джимом пришли туда, и нам сразу сказали: «Вам, новичкам, первые 5 недель сказать нечего. Если бы вы знали хоть что-нибудь, вы бы сюда не попали». И они стали читать нам вслух большую книгу. А потом они делились с нами своим опытом выздоровления и объясняли, что нужно делать. Так за 5 недель мы сделали все, что указано в большой книге. В этом деле нет определенных сроков. Это не состязание в скорости. И у меня произошла серия пробуждений. Я узнал об алкоголизме. Вы объяснили мне, что это такое. Я узнал, что у меня физическая аллергия и странная психическая одержимость, когда дело доходит до алкоголя. Моя основная проблема сосредоточена у меня в мозгах. Так зачем я буду исправлять свою голову? Зачем я буду использовать свою голову для решения проблемы, которая в ней находится? Проблему нельзя решить проблемой. Решением такой проблемы является сознание Божьего присутствия, каким вы его себе представляете. И для начала мне пришлось избавиться от всех моих представлений о Боге. Ведь я создал Бога по своему образу и подобию. Это то, что делает большинство из нас. И получился, как вы понимаете, не самый удачный Бог. Я помню, как мой спонсор разрушил все мои концепции Бога, не оставив мне ничего. И я заорал ему: «Ты хочешь, чтобы я припоручил свою жизнь пустому месту?» А он ответил: «А почему бы и нет? Пустое место сможет управлять твоей жизнью лучше, чем ты». У него почему-то всегда находились ответы для меня. Он знал еще кое-что о нас. Он знал, что у меня есть устойчивые сомнения по поводу того, как я выгляжу. Разве это не то, что сажает нас в лужу? Я гораздо больше заинтересован тем, как я выгляжу, или как вам кажется, что я выгляжу, чем тем, как я себя чувствую. И он знал это. Как выяснилось, меня очень беспокоило, что если я полностью припоручу свою жизнь Богу, то у него найдется для меня работа, которую я не захочу делать. Например, он поставит меня на углу Колфакс и Бродвея продавать людям журналы «Свидетели Иеговы» и спрашивать их: «Вы хотите быть спасены?» А у меня в памяти остался образ одного старичка, занимавшегося этим, которого мне когда-то довелось увидеть. И он был одет в потрёпанный коричневый костюм, коричневая шляпа и коричневые ботинки. Он выглядел как полный придурок. Я не хотел быть таким. А у меня была роскошная квартира в камере Б-49 в колорадской штатной тюрьме. И тут мой спонсор сказал: «А, вот как? Ну, давай поговорим об этом». Для новичков сразу объясняю. Это не значит «давай мы поговорим об этом». Вам нечего сказать. Правда без любви – это жестокость. Конфронтация без решения – это грубость. Но он любил меня, и у него был ответ. Не промедлив и секунду, он сказал: «Дан, как ты думаешь, Этот дедуля, раздающий журналы на углу Колфакс и Бродвея, он завтракал сегодня, где ему хотелось? Я ответил, наверное. Он сказал, а ты нет. И продолжил. Как ты думаешь, этот кадр, унижающий себя таким занятием, сам выбрал сегодня, что ему надеть? Я ответил, ну, скорее всего. Мой спонсор сказал, а ты нет. И, кстати, как ты думаешь, закончив валять дурака, он пойдет домой? Мне стало все ясно. Я не мог пойти домой. Нам обещано новое сознание в ЭА. И один из заветов, который нам оставила Энн Смит, пожалуйста, не бросайте человека, который только что пробудился. Побудьте с ним какое-то время. Нельзя разбудить ребенка и тут же уйти. Мой спонсор продолжал вести меня по шагам. Продолжал демонстрировать мне свой опыт. Он помог мне создать базу для нового создания, к которому привел меня. Это просто. Это сказано другими словами молитвы третьего шага. То, что есть у Бога для меня, всегда лучше, чем то, что есть у меня для себя. И все. Песня спета. И я живу так уже более 30 лет. Я несовершенен в этом. Иногда бывает очень даже весело побыть духовным бунтарем. Одним из моих пробуждений было то, о чем я считаю, вам следует знать. И большинство из вас знают это, но не осознают. Я потерял много времени, думая, что я человек, который ищет духовных пробуждений. И у меня их было много. На самом же деле я духовное существо, которое испытывает человеческие ощущения. А это делает меня полностью доступным для всего человеческого. Не лезьте в это, если вы не готовы ко всем радостям, горестям и будням обыденной жизни, потому что все это ждет вас в ней. Я недавно сказал своей жене, знаешь, это, пожалуй, самое интересное из всех планет, на которые я когда-нибудь жил. И я даже подумывал о том, чтобы когда-нибудь вернуться сюда. Но только на этот раз уже богатым, чтобы я мог путешествовать. А моя любимая посмотрела на меня и сказала, ты и так это уже делаешь на деньги других людей. Так, я стал пробуждаться. Маленькие пробуждения следовали одно за другим. У меня был ужасный опыт с молитвой третьего шага. Я вернулся в свою камеру, произнес молитву от всей души и стал ждать знака. Вспышку света, ну или что-то в этом роде. Но ничего не произошло. Я пошел обратно к спонсору и стал жаловаться. Так меня учили. Если ты делал что, что тебе сказал твой спонсор и не получил желаемых результатов, закати ему скандал. Где моя вспышка, Брюс? А он сказал мне, дурачок. Для меня это уже прогресс. Еще утром я был номер 38984. Потому что мое поведение лишило меня имени. А теперь я дурачок. Он действительно любил меня. И так он сказал, дурачок, скажи спасибо, что у тебя не было никаких вспышек. Они были у тебя всю жизнь и чуть не убили тебя. Ну и мы поговорили о вспышках, которые были у меня. Опять он был прав. Он сказал, Бог знает, что ты не в силах вынести еще один такой шок, учитывая состояние, в котором ты находишься. И он долго рассказывал мне, как неспешно и мягко они происходили у него. Если вы придете ко мне, мы уделим много времени проработке технических аспектов программы, но основную часть времени я потрачу на то, чтобы рассказать вам, как бережно ко мне отнесся Бог. Он никогда не проверяет меня, а я проверяю его все время, и я рекомендую это. Он никогда, никогда не орет на меня. Я слышал от людей, что им кажется, будто Бог бьет их палкой по голове. Мне искренне жаль таких. Со мной он говорит так тихо, что мой ум должен быть чист, чтобы я мог услышать его голос. И обычно я слышу, вот что ты упустил, сынок. Видите ли, смысл в том, что я был отделен от Бога и от вас. Для этого и существуют шаги, чтобы расчистить все то, что разделяет нас. Это не дает нам просто принять друг друга, и дает нам просто принять друг друга такими, каким мы есть. Вы можете себе представить, если бы все, кто здесь присутствует, вдруг сделались нормальными и правильными, какими скучными мы были бы. Упаси Господи. Бог посылает мне психопатов. Обожаю это. Ничто не сравнится с телефонным звонком в 2 часа ночи. Я помню, как мне позвонил один дурик. Я стою возле дома этой стервой. Я сейчас спалю эту халабуду к чертям собачьим. И у меня даже не было времени продумать ситуацию. Да и как можно быстро решить что-то с просонья в 2 часа ночи? Я имею привычку. Первое, что я делаю, когда проснусь, это молюсь. Так было и на этот раз. И я услышал, как из моего рта вылетели такие слова. Сукин сын, ты разбудил меня и всю мою семью, чтобы рассказать мне о том, что я мог спокойно прочесть в утренней газете? Не вздумай делать этого, если не знаешь, что за этим последует. Что вы думаете, в 7.30 утра этот громила приперся к нам домой, стал извиняться передо мной и всей семьей, детьми и перед моей женой? Я не знаю, чем заслужил это. Сам бы я никогда не мог придумать такого. У меня осталось несколько минут, чтобы рассказать вам то, с чего мне бы следовало начать. Мой отец умер год назад в марте. Это была хорошая смерть. После пары дней мы попросили отключить все трубки и провода системы поддержки. Мы знали, что он устал и хочет спокойно уйти. Я называю это хорошей смертью, потому что вся семья была в сборе. В семье к этому времени слова сложились прекрасные отношения. И потому что у взрослых было правильное понимание жизни и смерти, мы смогли помочь нашим малышам, которые не понимали, что происходит с дедушкой. А главное, самое главное, что все мы были вместе. Мы просто ждали, чтобы он ушел, когда ему будет угодно. Он так и сделал. А меня глубоко взволновало, что получилось именно так, как я предполагал. Мне больше нечего было сказать моему отцу. Все уже было сказано. Мне не нужно было что-то сделать или что-то еще досказать. Потому что, когда я пришел к нему, чтобы исправить свою вину перед ним, он сказал мне, что я должен сделать. Я начал выкладывать ему все на чистоту, а он сказал, всем этим ты только снова причинишь мне боль. Нам придется начать все по-новому, с этого места. Мы так и сделали. Мы начали сначала. И постепенно, день за днем, мы выстраивали наши отношения, пока они полностью не сформировались. Между нами не осталось недоговоренности. Однажды я пришел к нему в офис. Мой отец рос во времена депрессии, поэтому был человеком сдержанным. Он был любящим, но редко выражал свои чувства прикосновениями. И я, поймав его в дверях так, что ему было, в общем-то, некуда деться, сказал, «Пап, мне надо сказать тебе кое-что. У меня в жизни было 3 героя, и ты один из них». Мы оба расплакались и обнялись. А спустя пару недель я, уходя, обнимая на прощание свою маму, и отец стоял рядом, вдруг спросил, а как насчет меня? Это гораздо больше, чем не пить и ходить на собрание. Много больше. Разумеется, всякое бывало. Ему запретили водить машину, потому что у него стало совсем плохо со зрением и с рефлексами. Однажды он позвонил мне, а я на тот момент был весь из себя такой деловой. У меня поездки, встречи, но я занят. А он мне говорит, слушай, ты бы не мог сделать мне одолжение? Мне надо съездить в пару мест. Я ответил, конечно, не проблема. Хотя, если честно, особого настроя у меня не было. Но ответить по-другому я не мог. Как оказалось, у него была карта сетевого магазина электроники, по которой, если он туда приедет, ему дадут бесплатную батарейку. Этих магазинов в округе было несколько, и в каждом из них он мог получить по батарейке. В результате это обернулось двухчасовой поездкой. И я был раздражен таким занятием, пока до меня вдруг не дошло, что Бог открывает мне настоящую суть происходящего, если я готов прислушаться к нему. Я перестал сердиться, когда понял, что мне дана возможность провести 2 часа с моим отцом. И я неожиданно осознал, что это пройденный полный круг. Ведь в свое время, когда я был маленьким, мне тоже не разрешали водить машину. Я помню, как-то раз у меня сломалась любимая игрушка, и он вместо того, чтобы зарабатывать деньги, ушел с работы и повез меня чинить эту очень важную штуковину. Жизнь всегда проходит полный круг, если дать ей это сделать. Мне было сказано, что исправляя свою вину, я никогда, ни при каких обстоятельствах не говорю «извините меня». У меня нет такого права. Мой спонсор сказал, ты всю жизнь только и делал, что извинялся. Он помог мне освободиться, несмотря на то, что я находился в тюрьме. Я действительно почувствовал себя свободным, словно парю в воздухе. Потому что я готов посмотреть любому человеку на земле в глаза. Если я причинил вам хоть какой-то ущерб, скажите, что я должен сделать, и мы уладим это. Я ни перед кем не стелюсь. Но все, что требуется для того, чтобы исправить свою вину, я сделаю. Когда появляется такое отношение, мы становимся хорошими слушателями. Это то, что позволило мне исправить вину перед моей матерью. Вы же помните, в каком положении я поставил ее на Рождество, когда она была вынуждена сказать, что я не могу больше появляться у нее дома. Как исправить такое? Это не исправить. Но я вынес из этого хороший урок. Только через 4 года после того, как я протрезвел, у меня появилась возможность сделать 9-й шаг моей маме. Выслушав меня, она сказала, «Дорогой мой, я всегда хотела только одного, чтобы ты был счастлив. С тех пор я уже 27 лет езжу к маме только счастливым, регулярно. И здесь очень важным является именно то, что я езжу к ней регулярно. Речь идет о том, чтобы измениться. На меня нельзя было положиться. Теперь можно. Это дела духовные. Вы когда-нибудь общались близко с духовными людьми? Они вызывают раздражение. Они скажут тебе, что именно собираются сделать, и потом сделают именно это. Они сразу говорят конкретно, что они отказываются делать, и ты не заставишь их и не уговоришь. Они всегда и везде вовремя. Такое разозлит кого угодно. Я тут на днях повез одного своего подспонсорного в известный у нас в Денвере итальянский ресторан «Дариос». Там всегда полно народу, поставить машину негде, стоянка вечно забита. Мы подъехали к ресторану, и вдруг у самого входа кто-то выехал. И для нас освободилось место. Мой подспонсорный сказал, глянь, как здорово, Бог дал нам место на стоянке. Я ни на секунду не верю в это. Просто мы были вовремя. Если бы мы приехали на минуту раньше, машина, которая выехала, еще стояла бы там. На минуту позже, и тот, кто ехал впереди меня, занял бы это место. Мы были вовремя. Я обожаю быть вовремя. Это единственное время, когда что-то происходит. В противном случае это или вот-вот будет, или уже было. Но когда мы вовремя, происходит все самое лучшее. Моя семья теперь единое целое. Это чистая правда. Мои мальчишки не звонят мне уже 2 года. Мы помирились, но по каким-то причинам они не звонят. Ну что ж. Я сделал все, что мог. Чак Че однажды сказал, мы ничего не можем сделать по поводу той боли, которую мы причинили нашим детям. Это уже сделано. Единственное, что я могу сделать, это создать место, где они, как и мы, могут выздоравливать. Это место называется домом. И мы живем в таком месте уже почти 22 года. Мои дочери выросли. Одна из них работает биологом и бегает за мальчишками, а другая уже поймала своего. И теперь у нас по дому носятся малыши. Я обожаю, когда рядом детишки, обожаю. Я слышу маленьких детей. Они правдивы, в них нет притворства. Я недавно возился с водопроводом под раковиной на кухне. Сзади подошла моя полуторагодовалая внучка, поковырялась в инструментах, покудахтала мне. Я сделал, как она сказала, и теперь труба не течет. Мне когда-то было сказано, что меня больше никогда не подпустят к моим детям. Мне также сказали, чтобы я даже не пытался предпринимать что-нибудь по этому поводу. Но мне вернули их, когда, будучи 2,5 года трезвым, я работал управляющим в доме для выздоравливающих алкоголиков и наркоманов. Сегодня у меня 6 внуков. В результате я работаю в исправительном ведомстве. Я проработал у них 2 года, живя в Северной Каролине. Я сейчас продолжаю работать на ту же организацию в Денвере, координатором по судебным делам, связанным с наркотиками. Я теперь провожу больше времени в тюрьме, чем когда мотал срок. Это к разговору о том, как меняется наше отношение к вещам. Когда-то я лежал на нарах и думал, как бы мне выбраться отсюда. А теперь я часто думаю, как бы мне попасть в ту или иную тюрьму. Меня наконец-то научили, как надо одеваться. И вот недавно утром стою я весь из себя разодетый в костюме при галстуке, потому что у меня была встреча с судьей, мне надо было объяснить ему кое-что. А если собираешься предстать перед судьей, то желательно хорошо выглядеть. Я был уже у двери, когда моя дочь дала мне на руки малышку, а та взяла и обрыгала, и отрыгнула на меня. Мою обычную реакцию, когда люди блюют на меня, нельзя назвать положительной. Но тут я вдруг подумал, как это здорово. Они доверяют мне своих крошек. У нас с вами здесь тоже есть младенцы. Они приходят к нам новенькими, рожденными заново, не знающими, что им делать. Будьте осторожны с ними. Не покидайте их, ведите их. Вот что я вам скажу. Вы можете доверить мне своих малюток. Я никогда, ни при каких обстоятельствах, не причиню им боли. И мне надо точно знать, что я могу доверять вам своих деток. Потому что во многом я и сам маленький ребенок. Мне необходимо знать, что я могу доверять вам. И я полностью доверяю вам, но, пожалуйста, не причините боль моим детям. Я обещаю, что я никогда не сделаю больно вашим. Теперь расскажу вам про своего брата, и мы отправимся веселиться по домам. Не знаю, как вы, а я пойду домой веселиться. У меня есть дом. Иногда проходит много времени, пока мы исправляем то, что натворили. Ведь речь идет о том, чтобы выпрямить кривую линию прошлого, а не о том, чтобы просто извиниться. Мы совершали такие поступки по отношению к людям, после которых трудно представить, что с нами вообще захотят разговаривать. Я, признаться, и не ожидал, что со мной станут беседовать. Так вот, мой брат был одним из таких людей. Дай бог ему здоровья, он чудесный человек. Я в детстве был его героем. А потом он видел, как меня забрали в тюрьму, когда мне было 19 лет. Я разрушил его идеал. Он видел, какую боль я причинял всем остальным членам нашей семьи. И он не мог понять этого. А кто мог? Поэтому, когда я вернулся из тюрьмы и стал строить свою жизнь заново, он долго и внимательно наблюдал за мной. Знаете, мы многим говорим, но нам следует помнить, что люди следят за нашими действиями. Я хочу жить так, чтобы можно было увидеть большую книгу, прежде чем я начну говорить о ней. Это самое трудное. Я могу говорить красивые слова, стоя тут перед вами и на собраниях. А вот как я веду себя завтра утром на работе, если вдруг получу втык за то, что кто-то не сделал свое дело? Как я с этим справлюсь? Только через 22 года мой брат наконец-то пришел к нам домой на ужин. Когда мы закончили, он сказал: «Я не уверен, что мы с тобой когда-нибудь сможем быть друзьями, но сегодня получился хороший вечер. Мы могли бы так собираться иногда». Вот так открылась дверь. Живя в Северной Каролине, я регулярно навещал своих родителей. Настоятельно рекомендую вам быть регулярными в своем поведении. Как-то раз я сидел у них, и пришел мой брат. Он сел напротив и вдруг хлопнул меня по ноге и воскликнул: «Дан, я чертовски рад тебя видеть!» Он был удивлен тому, что я обрадовался, он был удивлен тому, что обрадовался, увидев меня. Для него это было что-то новенькое. Он сказал: «Слушай, в следующий раз, когда ты здесь будешь, давай съездим с тобой на рыбалку». Я вскоре вернулся, и мы поехали с ним на маленький коттедж на берегу озера. Мы практически не рыбачили. Мы играли в карты и долго-долго разговаривали. В тот день он сделал мне самый ценный подарок из всех, которые бывают. Он поведал мне, каким он сам себя видит, а этим не делится с кем попало. Он сказал мне: «Дан, я хочу сказать тебе одну вещь. Мне 56 лет, и я считаю, что внес достойный вклад в эту жизнь». Это было большим подарком для меня. Особенно потому, что много лет я пытался сказать о своих чувствах к вам. Я рассказывал вам разные истории, стараясь донести до вас то, что я чувствую, на каких-то примерах. Но спасибо моему брату, теперь я знаю, как сказать об этом. Мне 64 года, и благодаря вам я смог сделать достойный вклад в эту жизнь. Спасибо.